Крымский вечер. Здравствуйте, друзья, это «Крымский вечер», радио «Крым Реалии». Следующие 45 минут с вами будет ведущий Александр Лащенко. Попытаемся разобраться в это время, что означает очередное, далеко не первое и, судя по всему, не последнее упоминание из уст президента России Владимира Путина. Дискриминации в законе украинском, накануне подписанном президентом Украины Владимиром Зеленским о коренных народах Украины. Опять Путин критикует этот закон и не поленился это сделать даже в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель. Ну, тема основная была не эта, конечно. Радостная весть для Владимира Владимировича. Северный поток 2 завершат. Именно этому было посвящено общение канцлера Германии и президента России. Ну вот опять Владимир Путин утверждал, что этот закон носит такую форму дискриминации русского народа. Ну, подробностей нету на сайте президента России, о чем именно Владимир Путин сказал по поводу этого закона Ангеле Меркель, но ранее он не раз высказывал свою точку зрения по поводу этого закона. Попытаемся разобраться. Вот такая вот украинская повестка в высказываниях, а главное действиях Владимира Путина. К чему может привести? В конце концов, он продолжит то, что он начал делать в 2014 году, или все ограничится статьями, заявлениями, прямыми линиями, и не более того. Вот будем об этом разбираться в следующие 45 минут «Крымского вечера». Напомню также наши контакты. Имейте возможность, во-первых, смотреть нашу трансляцию на YouTube-канале «Радио Крым Реали», попасть к нам в эфир по телефону, номер которого 8 800 10 06 926, а у жителей материковой Украины такая возможность имеется по номеру 044-490-2905. Итак, приглашаю к разговору первого эксперта нашего сегодняшнего «Крымского вечера», народного депутата Украины, председателя подкомитета по вопросам этнополитики, прав коренных народов и национальных меньшинств Украины, комитета по правам человека и вопросам деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, комитета Верховной Рады Украины, народного депутата Ахтема Чийгоза. Приглашаю к разговору. Здравствуйте, Ахтем.
Добрый вечер.
Ну вот, накануне Владимир Зеленский, немножко, кто еще до сих пор не знает, что это за закон, подписал этот закон, ранее, значит, принятый Верховной Радой Украины, еще на этапе обсуждения, одним из самых активных обсуждантов, если угодно, был Владимир Путин. Он продолжает критиковать этот закон, и сейчас не о Путине, отвлечемся от него. В принципе, что такого страшного в этом законе? Что произошло? Три народа, в том числе крымские татары, названы коренные народы Украины, никто никаких там норм против великого русского народа нет. Вот что? Вот расскажите, Ахтем, по вашему мнению, тем более наверняка через этот комитет Верховной Рады, в котором вы работаете, тоже проходил проект этого документа.
Да, естественно. И я благодарен коллегам. Ну, окремо питание ЦОПЗЖ, а остальным коллегам я благодарен, что все при обсуждении понимали политическую важность принятия этого решения. Ну, если насколько он важен, что там такого, что раздражает там Путина, ну, достаточно сказать, что если бы этот закон был принят до 2014 года, ситуация в Крыму развивалась бы совсем другим способом. И вот эта вот коллаборация власти, назначаемой из центра Киева в Крыму, и в правоохранительных органах, и представительских, и в Совете министров, она не имела бы таких масштабов и вот той политики власти на сдачу Крыма, то есть это называлось красиво, сотрудничество и интеграция вот с тем русским миром. Что касается непосредственно реакции Путина, ну, вы знаете, что для Путина очень важны символы внутри своей страны, что и обуславливало захват Крыма, и таким чудовищным воровским способом, военным способом, но больше воровским, обманным, ему нужны символы. И вот то, что мы разрушаем вот этот миф русскости Крыма, то, что мы показываем как государство, что мы готовы восстанавливать крымско-татарский народ в его политических правах, то есть субъектность международного права как коренного государствообразующего народа, это его не на шутку бесит. Бесит, потому что это руинация вот этих мифов. Вообще Украина, она очень успешно несколько лет после, вот эти 7 лет после начала войны России против Украины, она успешно разрушает многие мифы, да, те, которыми жил, так сказать, русский народ, и вот эта банда, регулярно приходящая к власти в России от имени русского народа. Вот это его и бесит. Что касается международного аспекта, ну, мы постоянно стараемся вооружать, так сказать, власть Украины и новую власть вот такими инструментами, которые бы очень помогали бы Украине отстаивать свои права в международном аспекте. И, например, это была блокада в 2015 году, когда государство, власть взяла на себя ответственность гражданской инициативы по началу блокады, и насколько это успешно и сильно повлияло и во взаимоотношениях с врагом, вернее, отсутствию каких-либо примирительных аспектов. И в том числе это помогло на международном уровне. Если вы помните, в 2015 году, в начале блокады, министр иностранных дел Германии Штайнмайер вообще заявил о том, что Меджлис может попасть в список террористических организаций за эту акцию. И позиция государства Украины, власти, была очень такая жесткая, взяв на себя ответственность за эту блокаду. И это принудило немцев понять характер и природу вот этой, вот этих акций и вот этой борьбы. А сейчас раскрывается целый пласт международного права в борьбе за Крым в международном правовом поле, и учитывая уже или представляя уже субъектность крымско-татарского народа как имеющего право на эту территорию. То есть один из сильных мифов, который 7 лет пытался Путин внедрить, а где-то и успешно у него это получалось, например, в той же Германии, да, что там крымский народ это решил. Такого народа не существует в природе. А вот крымско-татарский народ, который прописаны его права во всех международных нормах по защите прав коренного народа, это есть. И вот это все, ну, тяжело будет продать своему населению Путину вот такие шаги державы Украины.
Ах ты, ну вот расскажите еще, вы же начали это делать, конечно, сейчас в нашем эфире. Закон, где среди коренных и украинский народ, например, не назван, большинство этого этноса населяет Украину. Только 3 народа, собственно, крымские татары, караимы, крымчаки. Вот, все ж таки, ну какие вообще могут быть сравнения с фашистским законом, как утверждает Путин? Ну разве можно это сравнивать? Ну вот он на полном серьезе настаивает, что это чуть ли не законодательство уровня Гитлера 30-х годов в Германии.
То, что, во-первых, эта ассоциация с Гитлером касается в первую очередь самого Путина, да, как главы государства. И если раньше принимали решение о нацистской Германии, фашистского режима и коммунистического Сталина и Гитлера, то сейчас в современной истории, я думаю, мы очень скоро придем к тому, что мир приравняет и эти режимы, путинский и гитлеровский. А что касается вот закона, в России нет такого закона. В России
нет. Нет, я прошу прощения, есть закон 99-го года все-таки. Там
есть малочисленные.
Да, народы. Малочисленные, да.
Это вот сперва эта тюрьма народов привела к тому, что коренное население, многие вообще исчезли, да? А многие стали настолько малочисленны, и всю свою культуру, самобытность, государство створения, то есть государствообразующие, да, народы, такие как якуты, марийцы, там, чуваши, они все, их всех свели на уровень там фольклорных групп и возможность им там оленей пасти, да?
Ну, я уж прошу прощения, анекдоты про Чукчу еще в советское время, во что это превратилось, да.
Так вот, это и есть удар по вот той национальной политике, когда Украина показывает, что, я имею в виду удар по России, когда Украина показывает, что она будет двигаться в этом вопросе в русле международного права, международных отношений коренным народам и национальным меньшинам. То есть это, в общем-то, следующий шаг нужно делать сейчас. Не ждать опять долгих каких-то консультаций, потому что мы, в принципе, сломали вот за эти 30 лет сложившиеся стереотипы, когда нам пытались определенные политики, определенная часть общества навязывать, что это неприпустимо. Что ну, не может быть преференции какому-то народу. То есть спекулировали вокруг этих тем. Парламент продемонстрировал, насколько там конституционное большинство голосовало, больше 300 голосов. А что касается украинцев, украинцы титульная нация на своей территории. И это обязывает, скажем так, быть достаточно внимательными вот к тем народам, которые населяют территорию Украины. Почему крымские татары, караимы и крымчаки? Да потому что за пределами Украины больше нигде не формировались эти нации и не создавали государств своих. Только в Крыму. Почему не другие? Почему очень часто и много спекулировали вокруг таких групп, как мы называем национальные спильноты, но потому что это политически было выгодно, как я уже сказал, и внутри Украины, и за ее пределами, особенно в России. Поэтому этот шаг достаточно серьезный. Второй надо делать срочно. Это статус крымско-татарского народа и до конца года определиться с политическим статусом Крыма. То есть изменения в Конституцию. Потому что сейчас опять у нас очень серьезные проблемы. У нас очень серьезные проблемы на международном уровне. И нам очень необходимы такие действенные инструменты для того, чтобы партнеров, мягко говоря, пригласить к выполнению своих обязательств, которые прописаны в международном праве, которые составлялись странами, которые себя называют лидерами демократического направления. И то, что Байден сказал, что приоритет демократического развития стран мира, особенно там, что касается Восточной Европы, он на это указал. А значит, мы сейчас должны демонстрировать, что вот в этом приоритете развития есть защита прав коренного народа, государствообразующего на своей родине. То есть вот эти все аспекты, они очень хорошо складываются и могут быть очень сильным оружием. Если его сейчас не применять, то снова станет вопрос воды. Несмотря на то, что мы указали в законе о том, что вода будет подана после оккупации. Однако вы знаете, Россия сейчас подала...
Да, одна, очень важно, да, есть, одна из новостей, да, есть ПЧ.
В списке есть и вот С, и вот этот пункт есть. И вот тут вот можно много говорить, что это там дебилизм Путина, там маразматизм, там, значит, со стороны России. Все это можно говорить, но мы видим, как она очень, когда мы бездействуем, очень легко использует вот эту нашу бездеятельность последних лет. И вот эту вот нашу неспособность быстро принимать решения, объединяться и бить по врагу на международных площадках. Так сейчас они быстро прошустрят юристы. И та же Германия вместе с такими, как Штайнмайер, Шродер и остальными акционерами «Газпрома» могут повлиять. Ведь у нас сейчас как? На первом плане стоит гуманитарный аспект. У нас все страны, в том числе Америка, говорят о гуманитарном, о важности гуманитарного отношения. Но когда заходит о нарушении прав коренного народа в Крыму, когда каждый день обыски, аресты, убийства, то почему-то этот аспект защиты самого главного права человека на его безопасность проживания на своей земле, он как-то уходит вот в те политические перипетии, где вдруг «Северный поток-2» становится основным экономическим проектом, и другие там проекты, да? Так вот, Украина должна быть впереди, чувствовать все эти тенденции и выставлять, принимать у себя внутри, тут у нас, выполнять свои домашние дела так, чтобы это снова, как в 14-м, 15-м, 17-м, чувствовалась сила, мощь национального движения Украины за свои, за свое государство, за права своих, своего народа, за свое право, место, центральное место в Европе. Вот эти вот, вот это вот, вот эти вот аспекты должны сейчас быстро взяться на вооружение. Я очень на это надеюсь. А не так, что поехать в Америку для того, чтобы там приблизительно закончилось тем же, как те воежи в Германию.
Вы сейчас имеете в виду президента Украины Зеленского визит, да?
Да, да, да. Потому что сам по себе визит вежливости нам не нужен. Нам нужны такие четкие посылы, сигналы, не только нам тут в Украине, а особенно в Крыму, которые как глоток воздуха ждут позитивные такие, знаете, сигналы, когда дает это чувство и уверенность в том, что их борьба, она не напрасна, что нужно ее продолжать, а выхода нет, продолжать будут, то есть будут гибнуть в то время, когда кто-то будет заключать экономические проекты. Вот я на это рассчитываю. У меня никогда не было упаднических настроений, и я знаю, что в борьбе мобилизуется не только сам человек и его силы, разум, характер, но и народ мобилизовывается в борьбе. Вот нам нужно показывать, что мы в своей борьбе неотступны и будем продолжать наращивать и на фронте военном, и на фронте международном. Вот это я жду. И в этом плане, в принципе, живу и работаю.
Спасибо. Спасибо, Ахтем, за участие в нашем эфире. С нами на прямой связи был народный депутат Украины Ахтем Чийгоз. Мы продолжаем анализировать очередную оценку, ну, ту же самую, высказанную президентом России Путиным на подписанный уже накануне украинским руководителем Владимиром Зеленским закон Украины о коренных народах. Мы и трансляцию так назвали сегодняшнюю на YouTube-канале «Радио Крым Реали» «Путин и коренные народы, как далеко зайдет Кремль». Вот эти все статьи, оценки бесконечные, это вот этот ковид-рекорды в России бьет, другие проблемы. Реальные доходы российского населения не растут уже более чем 5 лет. А Владимир Владимирович только вот об Украине и говорит такой. Ну, конечно, «Северный поток-2» тоже очень приятная ему новость. Но вот не отпускает его закон о коренных народах Украины. Кстати, насчет ЕСПЧ, да, это очень важная новость. То, что мы упомянули в разговоре с Ахтемом Чийгозом. Действительно, накануне Генеральная прокуратура России обратилась в Европейский суд по правам человека с жалобой на Украину за, цитата, «водную блокаду». Об этом сообщает пресс-служба российской генпрокуратуры. Подробнее информация. 20 июля Российская Федерация обратилась в Европейский суд по правам человека с межгосударственной жалобой против Украины на основании статьи 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В жалобе заявлено ходатайство о применении ЕСПЧ, обеспечительных мер в соответствии с правилом 39 регламента, обязывающих Украину незамедлительно прекратить такие вопиющие нарушения, как блокировка поступления пресной воды в Крым. Конец цитаты официального сообщения Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Ну вот, мы следим за развитием событий, конечно, радио Крым Реально внимательно об этом, ну, и внимательно, и подробно будет рассказывать. Есть уже реакция украинская официальная на эту жалобу России в ЕСПЧ. Глава Минюста Украины Денис Малюска считает, что поданная российской прокуратурой жалоба на Украину, цитата, «обречена на поражение и нужна лишь для, цитата опять же, промывания мозгов». Такая оценка. В свою очередь, эту реакцию на жалобу со стороны России генпрокуратуры на Украину со стороны министра юстиции Украины, на эту реакцию отреагировала уже и спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она таким образом телеграм написала: «Сильное заявление от главы Министерства юстиции, то есть Украины, который должен по логике уважать мнение суда, а не предвосхищать его решение, даже не ознакомившись с исковыми материалами». Ну, таким образом, правда, резких суждений в данном случае госпожа Захарова удержалась от резких суждений, что вообще не очень часто у нее бывает, вот такой вот юридической плоскости. Ну и для баланса приведем полнее оценку Владимиром Путиным, уже подписанным и президентом Украины, закон о коренных народах. Что именно он сказал Ангеле Меркель, неизвестно пока. Есть только информация о самом факте, что он этот вопрос поднимал в разговоре с Ангелой Меркель. А вот в июне, таким образом, в интервью российскому телевидению Владимир Путин прокомментировал тогда рассматривающийся еще Верховной Радой закон украинских коренных народах. Владимир Путин.
Говорить о русских как о некоренном народе, это просто... не просто некорректно, смешно и глупо. Это соответствует не истории абсолютно. Это первое. Второе, вообще само по себе деление на коренные, первосортные категории людей, второсортные и так далее, это уже точно совершенно смахивает, напоминает теорию и практику нацистской Германии. А как быть людям со смешанной кровью? Как быть? Сам Зеленский еврей по национальности. Я не знаю, у него, может быть, там и какие-то кровь намешана. Что делать вот с этими людьми? Их что, сейчас будут, как в нацистской Германии, мерить им черепа, другие части тела циркулем и определять, как там определяли настоящего арийца и ненастоящего? Так здесь будут определять настоящего украинца и ненастоящего? Я уже не говорю о других составляющих.
Вот таким образом, при этом Владимир Владимирович, вот неоднократно комментируя украинский закон о коренных народах, постоянно не поднимая тему того, что с 1999 года, да, подписано еще предшественником Путина в Кремле Борисом Ельциным, но Путиным не, скажем так, не оспариваемый, действует российский закон о малочисленных народах. Названия разные, но суть фактически одна, по мнению многих юристов. Так ли считает наш еще один эксперт прямого эфира, российский именно специалист, глава антидискриминационного центра «Мемориал», правозащитник Стефания Кулаева, которая с нами на прямой связи. Приветствую, госпожа Кулаева.
Здравствуйте.
Сейчас мы в нее и поинтересуемся. А вы как считаете, Стефания, вот этот украинский закон, если вы ознакомлены с его подробностями, и действующий с 99-го года в России, они похожи? Или на самом деле это разные народы? Послушать Путина, вот тут закон прекрасный, хороший. Ну, по крайней мере, он его не упоминает даже. А вот украинский почти нацистский, если понять Владимира Владимировича.
Добрый день. Я считаю, что, конечно, защита коренных народов – это обязанность государства, которому, на территории которого оказались коренные народы. И в этом смысле российский закон в какой-то степени соответствует декларации ООН о правах коренных народов и украинский закон, с которым я поздравляю население Крыма, признанное коренными народы, в первую очередь, самый большой из этих народов крымско-татарский народ, соответствует ООНовскому пониманию того, что такое коренные народы. То есть народы, которые находятся на территории нового какого-то по отношению к этим народам государства. Это, может быть, и тысячелетнее уже государство, но, тем не менее, для этих народов оно не всегда был своим в какой-то степени. Это государство, которое возникло на месте уже жизни этих людей. Это касается и коренных народов Сибири, севера, Дальнего Востока Российской Федерации, части Кавказа. Это, очевидно, касается и крымских народов, населявших его до возникновения тех форм государственности, которые впоследствии существовали на территории обитания этих народов.
Напомню, контакты нашего сегодняшнего прямого эфира 8-800-10-06-926, и у жителей материковой Украины есть возможность позвонить нам в студию 044-490-2905, как подсказывает мне режиссеры нашей трансляции, один из слушателей, зрителей YouTube-канала «Крым Реалии». Еще раз напомню, трансляция нашего сегодняшнего «Крымского вечера» называется таким образом: «Путин и коренные народы. Как далеко зайдет Кремль?» Этот слушатель, зритель с нами, здравствуйте, имейте возможность задать вопрос Стефании Кулаевой.
Здравствуйте.
здравствуйте. Это вы со мной говорите?
Ну, надеюсь, с вами. Представьтесь, пожалуйста.
Я слушаю, рядовой слушатель Крыма. Поэтому у меня очень простой вопрос к вам и к вашим гостям. Вот этот закон о коренных народах, он имеет действие только на территории Крыма или по всей Украине? То есть татары, живущие в Киеве и во Львове, имеют право воспользоваться этим законом, живя в Киеве? Или только живя на территории Крыма? Спасибо за ответ.
Спасибо, это довольно важно. Не знаю, Стефания, имеете ли возможность ответить?
Да, ну, конечно, закон Украины действует на всей территории Украины. И, безусловно, касается тех людей, которые относят себя и к крымско-татарскому народу, и, соответственно, к краевым крымчакам, живущим в других районах государства Украины. Безусловно, это не может быть отдельный закон для отдельной части территории. И думаю, что это тоже соответствует ООНовскому определению, потому что очень важный аспект и в Декларации о правах коренных народов, и в Конвенции МОД, которая еще подробнее, и я считаю, что Международная организация труда более детально разбирает вопрос о том, какие народы коренные, и там важно не только нахождение в том месте, где, скажем, люди... этот народ формировался. Важно еще и то, что люди относят себя к потомкам этого народа, где бы они ни находились, какой бы образ жизни они уже не вели.
Ну, вот смотрите,
в чуме.
Да, после событий 2014 года на всероссийском уровне, я точно не помню формулировки названия этих документов, но уже в 2014 году, после весны 2014 года, после известных событий, были, приняты законы, если не ошибаюсь, указы Путина, важные документы о ликвидации последствий репрессий, скажем так, ущемления крымских татар, того, что было допущено в советское время и так далее, и так далее. Конечно же, и в России живут крымские татары. Можно ли сравнить, как защищаются права этого народа в Украине и в России?
Ну, если мы говорим чисто о юридическом аспекте, в юридическом аспекте в Российской Федерации крымско-татарский народ, тем более краевые крымчаки, не относятся к коренным. Хотя, да, существует закон о малочисленных коренных народах. Хочу обратить внимание, что название этого закона есть слово «коренные», просто первое. Малочисленных коренных народах, там сказано «Север Сибири, Дальнего Востока» и вот некоторые регионы Кавказа, Дагестана относятся. При этом, на самом деле, скажем, ногайский народ в той своей части, даже вот традиционно еще в кавказских землях, там должен относиться к коренным народам. Но крымско-татарский народ в список, который прилагается к этому закону, не входит. И как-то мне кажется, что вряд ли войдет. При этом существуют другие нормы по признанию жертв репрессий. Это, опять же, касается многих народов. К сожалению, мы знаем, в сталинское время репрессированы были очень многие народы.
Очень многие, конечно, да.
Да, ингуши, чеченцы, немцы по Волжье.
Десятки народов, получается. Ну и крымские татары, конечно, да.
Да, и крымско-татарский народ тоже.
Важно, простите, я вас перебью, конечно, это должны знать подавляющее большинство наших зрителей, слушателей, при всем этом мерзком преступлении, совершенном сталинским режимом. Крымским татарам, еще нескольким народам, немцам, да, по Волжье, если не ошибаюсь, при Хрущеве тоже ничего никаких прав не вернули. Чеченцы, ингушети, они очень сильно пострадали тоже, но все-таки во время Хрущева, когда была десталинизация определенная, все-таки восстановили их права в середине 50-х годов. Здесь перестройки пришлось ждать.
А крымскому татарскому не дали народу. Да,
да. Да.
Поэтому это была огромная трагедия именно крымско-татарского народа, который очень привязан к Крыму, которому совершенно некуда больше в сущности деваться, потому что это народ, относящийся именно к территории Крым, и не желающие люди, конечно, оставаться в Центральной Азии, где многие из них оказались в результате репрессий или там южных районов Российской Федерации, как известно, прорывались всегда всеми силами в Крым и прорвались только уже в позднюю перестройку, где тоже достаточно сложно, стихийно начали восстанавливать свое жилье, потому что никаких условий предоставлено так и не было. Только что там запрет как-то удалось преодолеть на возвращение в Крым. И это другой закон. Он касается тоже многих разных народов. И это закон, который в какой-то степени восстанавливает историческую справедливость, но не касается, так скажем, будущего, да, в отличие от закона о коренных народах, которым мы надеемся в будущем даст в Украине коренным народам те права, которыми и должны обладать коренные народы по нормам ООН, то есть по всемирному правилам, по международному праву. Еще один момент. В России, в Российской Федерации не существует антидискриминационного закона, к сожалению. Да? Поэтому этим законом меньшинства Российской Федерации не защищены. Это касается любых национальных меньшинств, коренных или некоренных.
А в Украине существует такой закон, по вашим данным? В Украине он имеется?
Да, в Украине существует антидискриминационный закон, закон о равенстве. Да? Он мог бы быть еще, я думаю, несколько улучшен в отношении некоторых групп меньшинств, но тем не менее он существует и дает уже какую-то возможность борьбы с дискриминацией. Второе, что мы надеемся, что Украина также примет еще дополнительный закон о правах национальных меньшинств. Думаю, что это тоже нужно, потому что национальные меньшинства – это более многочисленная группа, чем коренные народы. Да? В Украине, конечно, масса разных национальных меньшинств и жителей Украины, которые... Может быть, и веками живут, как венгерское население в Закарпатье, да, там румынское население и болгарское в Одесской области. И тоже масса групп, включая и русскоязычных, россиян. Поэтому тут отдельным законом можно еще дополнительно дать возможности защиты своих культурных, языковых и прочих прав, которые Украина, как член Совета Европы, где существует тоже закон, рамочная конвенция о правах национальных меньшинств, как участник многих международных договоров, в том числе запрет расовой дискриминации, да, ООН, должна соблюдать в любом случае, как и должна, конечно, их соблюдать и Россия.
И любое государство, член этой организации. Я прошу прощения, вас прерываю, да, Степан, с нами связи еще один наш зритель, зрительница, как мне подсказывает режиссер трансляции. Вы в эфире, здравствуйте.
Алло.
Пожалуйста, говорите. Здравствуйте.
Алло,
представьте
добрый день вам.
Да.
Вы знаете, я хочу сказать, немножко вернуться к статье Путина. Вот он там написал, что русские и украинцы один народ. Так вот, слово «русские» – это прилагательное, а «украинец» – это существительное. Вот в этом и вся разница в народах.
Спасибо, но вы сейчас отметили не столько комментарий Путина по поводу украинского закона о коренных народах, а его статью о триединстве трех народов, украинцев, белорусов, россиян. Вы об этом говорили, наша уважаемая зрительница, слушательница. Еще один слушатель или зритель с нами на прямой связи.
Добрый день, добрый вечер,
уважаемый
Александр Александровича.
Лащенко, вы не путайте меня с Сергеем Алексашенко, известным экономистом, который в Америке сейчас. Хорошо, не важно, мы вас слушаем, да.
Ну вот, и все слушатели на 648, во-первых, хочу поблагодарить за предложение и посоветовать всем закачивать его, обалденное. А что касается темы, ну смотрите, уважаемые ведущие и все слушатели радио Кремля, я бы советовал бы на эти вещи обратить серьезно. Потому что, вот смотрите, все к чему подвязывается, что наши негодяи будут дальше вас давить, и дальше это, потому что вот сейчас этот поток северный и все остальное, это все вот под одно. А это прелюдия, вот это все то, что все вот эти статьи, это намерение действий, что называется. Поэтому я советую всем в Украине, кто сейчас слышит кремлянин на 648 и на 105,9, ну, к этому отнестись очень серьезно. Это не просто разговоры, а это стратегия и тактика.
Спасибо.
Так. А вам, кремляне и донбассяне, как всегда, удачи.
Спасибо вам, спасибо, что нас слушаете. Кстати, да, вы, Александр, предварили мои следующие вопросы, наш следующий блок программы. Действительно, чего ожидать Путина в политическом, военном плане? Об этом мы обязательно поговорим. Но с нами на связи Стефания Кулаева, прошу прощения, правозащитник, человек, который отлично ориентируется в этих тонкостях юридических. Мне такой вопрос еще к Стефании. Ну, в принципе, в России, вот если вот именно о ней говорить, вы говорите, нет антидискриминационного закона, другие проблемы, но, в принципе, нельзя же сравнивать с Советским Союзом. Большой прогресс России, по крайней мере, ну, до последнего времени был в соблюдении прав малочисленных, так называемых, народов. Может, это обидная такая формулировка. И как, вот как вы оцените?
Я оцениваю так, что закон вот этот о мальчишно-казанных народах, конечно, был прогресс по отношению к тому отношению к той юридической норме, которая существовала в советское время. Да? Это закон уже постсоветский, и он как-то дал защиту и как-то немножко привел в соответствие российское право с международным. С другой стороны, странность этого закона в том, что там вот именно слово «малочисленное» упомянуто. В России довольно много народов, которые превышают эту малочисленность.
А какой, как бы, градация? От чего зависит? Малочисленное или нет?
50 тысяч. Да, менее 50 тысяч.
Понятно.
Это очень маленькая цифра. Да? То есть вот у нас хакасское население республики Хакасы, коренные, 60 тысяч. И они как-то уже не попадают под действие этого закона. Это нелепо и неправильно. Угу. Да даже и другие народы, даже если они довольно многочисленны, как якуты, буряты, но они там были всегда до присоединения Сибири, до завоевания Российской империи. Соответственно, конечно, по нормам ООН они относятся к коренным народам. И это один недостаток этого закона. А другой огромный недостаток, что этот закон не выполняется в огромной степени. Вот на нашем сайте adfemal.org мы постоянно публикуем информацию о положении именно коренных народов, даже тех, которые признаны малочисленными, о том, как они невероятно сейчас страдают от экологической катастрофы. Ведь Сибирь – это место, где добывается топливо, это и уголь, и газ, и нефть, это все то, те места, где как раз традиционно вели образ жизни эти люди, где коренные народы...
И экологические последствия ощущаются,
да. Да, и в результате они засыпаны этим углем, просто жить там становится этим народом невозможно. И опять же, как и крымско-татарскому народу, идти им некуда. Это единственное место, где они могут сохранить себя вот в том виде, в котором этот коренной народ имеет право существовать согласно и российскому международному закону.
Спасибо,
Стефания. Огромные проблемы с невыполнением этого закона.
Спасибо большое, Стефания. Да, у нас продолжается эфир. Я очень благодарен главе антидискриминационного центра Российского мемориала правозащитнице Стефании Кулаевой за участие в эфире радио Крым Реалии. Продолжаем нашу сегодняшнюю программу «Крымский вечер». Еще раз напоминаю, как называется трансляция сегодняшняя на YouTube-канале «Радио Крым Реалии». «Путин и коренные народы. Как далеко зайдет Кремль?» Я приглашаю к разговору еще одного эксперта нашего эфира. Собственно, вот эти вот вопросы попробуем осветить, которые наш слушатель задал. Именно вот политические, возможно, даже военные последствия, геополитические, вот это вот такого внимания Путина к внутриукраинской повестке. Вот он, такое впечатление, у него больше нет никакой вот основной работы. Что там в Украине? Какие законы? Единый с Россией народ только этим занимается, Владимир Владимирович. Такое впечатление у его критиков складывается. Вот. И об этом расспрошу сейчас эксперта прямого эфира, политического обозревателя, профессора Института международных отношений Киевского национального университета, директора Института внешнеполитических исследований Григория Перепелица. Он с нами на прямой связи. Пане Григорий, витаю вас.
Добрый вечер.
Господин Перепелица, я немножко процитирую. Да, мы уже приводили в звуке, как Путин оценивал закон Украины о коренных народах. А вот в вот этом сообщении о разговоре с Ангелой Меркель, что стало информационным поводом для избрания сегодня темы Крымского вечера, так на сайте Кремля это все было, значит, освещено. В качестве отдельной темы президент России и федеральный канцлер ФРГ затронули возможность продления соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» о транспортировке газа через украинскую территорию и после 2024 года. И дальше, что интересно, ну, казалось бы, газ, «Северный поток-2». При обмене мнениями по внутриукраинскому кризису, в том числе в контексте итогов встречи Ангелы Меркель с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине 12 июля, президент России обратил особое внимание на принятый Верховной Радой, цитата, «откровенно дискриминационный закон о коренных народах Украины». И таким образом, вот... Ну, не знаю, такое впечатление, что Путин уже и с Байденом будет этот закон обсуждать, ну, если я не ошибаюсь, конечно. Как вы считаете, Путин же показал за эти более чем 7 лет, что это так можно, ну, иронизировать над его вот этими... Но человек живет этим советским прошлым, и, возможно, это будет очередная какая-то русская весна, русская осень, русское лето, или это больше пиар, и если это так, если так вы считаете, кому он адресован?
Я вам скажу, що це ми це сприймаємо як піар, але це далеко не піар. Він транслює сучасну російську шовіністичну ідеологію, яка має виключно імперський характер. І ця ідеологія формувалась приблизно з 2004 року, з другої каденції президента Путіна на посаді президента Російської Федерації. Як ми знаємо, на межі 2000-х років виникло дуже серйозне питання – політична криза Російської Федерації, і це була криза державності. Питання полягало в тому, яка для Росії має бути перспективна форма російської державності, щоб її повернути оцю велич світової держави або великої Росії. Звісно, формат російської державності в рамках Російської Федерації – це рудимент Радянського Союзу як однієї з радянських республік. І це абсолютно ніяк не влаштовувало. Тому Путін концептуально визначився, що потрібно повертатись до імперської моделі розвитку Росії. І після цього почалося оці меседжі, що Росія буде либо великою, либо її взагалі не буде.
Пам'ятаєте, Путін говорив, вони здохнуть, я так цитирую, може, недословно, а ми попадемо в рай. Була така, як би, шутка, але в кожній шутці тільки частина шутки.
І ще одну тезу він сказав. Якщо Росія не буде великою, то навіщо навіщо цьому всьому світу існувати? Знать, якими, коли приймалося це рішення про використання ядерної зброї навіть проти неядерних держав, якщо буде, вони будуть вважати, що з тих територій держав йде якась загроза. Так, таким чином, далі, що ми бачимо в контексті вашого питання. У 2012 році Путін виступає з програмною статтею в «Незалежній газеті» о національному русском вопросі, де він ставить питання, що Росія не може бути національною державою, тому що вона формувалась на багатонаціональному тлі. І тому нам треба повертатись до імперської моделі. І виходячи з цього, перекреслюється етнічність росіян, і в тому числі національних меншин. Її треба гомогенізувати, щоб був єдиний гомогенний простір руського міра. А з точки зору повернення до імперії, це ж розширення територій. Таким чином, Путін запроваджує концепцію так званої історичної Русі, де російська державність має вийти в межі Російської імперії кінця 19 століття. Це має бути гомонізовано, всі мають бути русскими, ніяких корінних народів і так далі. Чому він до Меркель звертається? Тому що окрім цього обурення українським законом, яка надає дійсно право корінних народів, що для Путіна, він же ще й лист до українців винесе.
Да. Ну, там ми не раз говорили, да. Стаття вот эта, да.
Українців і росіян. І це дуже серйозний меседж. І паралельно ми бачимо, вони прийняли закон про паспортизації українців всіх, не тільки Донбасу.
Так називаємо репатріація, да. Затулін той же знаменитий, да.
Ви вважаєте, що ви відчуваєте себе близькістю до російської культури, до російського соціуму, значить вам тут же паспорт видається. Отже, це є така паспортна експансія російської державності. І Україна попадає під це. І тому, що сьогодні відбувається на міжнародній арені? Ми рухаємося до розподілу сфер впливу. Так? Угу. І в цій ситуації ми бачимо переговори Байдена з Путіним, Меркель під'єдналась. Тобто мова по-серйозному йде про розподіл сфер впливу. І в цім тренді Путіну важливо довести Меркель, Байдену, Макрону, що українці, там всі русські, там немає нікого, ні корінних народів, нічого. Там є тільки одні русські, тобто росіяни. Тому це сфера впливу Росії, вона ісконно законна, і Україну треба повернути. І ніякого там Донбасу, ніяких там Мінських угод, це все сфера впливу в Росії, це Україна і цей русський мір, ареал. Mm-hmm. тому його дуже дратують питання української нації, української мови і все таке інше. Це, власне, є підготовка України до аншлюсу, для того, щоб переконати західних партнерів тому, що Росія має право на всю цю територію і на цей народ.
Маємо завершувати. Дуже вам дякую, пане Григорію. Час вичерпується нашої програми. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. С нами на прямой связи был украинский политический аналитик, профессор Института международных отношений Киевского национального университета, директор Института внешнеполитических исследований Григорий Перепелица. Григорию Перепелице, Стефании Кулаевой и Ахтему Чайгозу. Благодарен за участие в этом крымском вечере, который провел для вас, друзья, ведущий Александр Лащенко.